Сегодня мы с вами побываем на замечательном бульваре, бульвар Никитский, один из, пожалуй, наиболее известных бульваров, который располагается между Арбатскими воротами, практически сейчас уже Новым Арбатом, и, соответственно, Большой Никитской улицей, Никитскими воротами. Название бульвар получил от храма святого Никиты Мученика, который еще, наверное, с 16-го, а может быть и ранее века, стоял по Большой Никитской улице, примерно там, где располагается электроподстанция, то есть ближе к Кремлю, кстати, от бульвара достаточно далеко. Соответственно, на этом месте, недалеко от него, располагалась усадьба Никиты Романовича Захарина Юрьева, который был отцом патриарха Филарета и, соответственно, дедушкой первого царя из династии Романовых, Михаила Федоровича Романова. И этот боярин, зная, что рядом с его усадьбой располагается церковь, решил основать там женский монастырь, Никитский монастырь. Ну, собственно говоря, этот монастырь и повлиял на название практически ближайших территорий. К сожалению, монастырь был снесен в первые годы советской власти, но по нему назвали Никитские улицы, соответственно, Никитские ворота, а когда снесли стену Белого города, то уже в начале 19 века и название перешло на сам бульвар. Длина бульвара 530 метров, но на самом деле это примерно две трети длины. Одна треть была уничтожена, когда строили Новый Арбат. Дело в том, что Новый Арбат – это правительственная трасса. Она вела в Кунцево, к дачам правительственным. И решили, что эта трасса должна идти над бульваром в целях безопасности. Недавно было сравнительно покушение еще на Кеннеди, да даже убийство Кеннеди. Ну, в общем, решили обезопасить. И поэтому примерно одну третью часть бульвара просто уничтожили. А сам бульвар в значительной своей части имеет, соответственно, уклон вниз. То есть он практически превратился в тупик, приближающийся к автостраде, которая его пересекает. Но это, в общем-то, не умаляет очарования. Хотя номера домов начинаются с 5-го, 6-го, поскольку вот значительная часть бульвара была срезана. Надо сказать, что Никитский бульвар издавна пользовался вниманием аристократии, знати, ну, потому что рядом была Воздвиженка, Кремль в 800 метрах фактически. И она любила здесь селиться и строила шикарнейшие усадьбы. Лучше всего сохранилась внутренняя часть, и, кстати, она самая богатая, как традиционно водится у бульваров Москвы. И один из наиболее известных домов, к сожалению, не существующих, это был дом Кокошкина. Кокошкин был директор императорских театров, тогда такая должность была, императорских театров в целом. И владел этим домом в 1820-х годах. Кстати, там жили театральные деятели, соответственно. А до этого дом принадлежал князю Шаховскому. На самом деле он еще 18 века, а первые постройки на бульваре каменные были еще в 17 веке. Затем переходит к Голицыным, которые организуют там литературный салон. Даже музыкальный салон был в этих местах. И жил композитор Варламов, который написал около 70 романсов. Кстати, в 1843 году к нему в гости приезжал и жил в доме знаменитый Ференц-Лист. К сожалению, в 2002 году этот дом снесли, теперь там площадка, автостоянка, ну что-то маловразумительное, хотя здание было, безусловно, историческое. Дом 8А, известный как знаменитый дом журналистов, дом Жур, это флигель усадьбы князей Гагариных, который был перестроен после пожара, практически построен заново, в 1812 году. И, соответственно, дальше он потерпел целый ряд перестроек. В 20-м году, 1920 году, его передали работникам печати. Он стал называться Дом работников печати. Ну и сейчас известен как Дом журналистов, знаменитый Дом Жур. Примечательно, что сохранились некоторые интерьеры, особенно мраморный зал, который используется сейчас в парадных представительских целях и интересах. Перед зданием в 1993 году скульптор знаменитый Кербель воздвиг памятник журналистам, которые ушли на фронт. Именно здесь, собственно, журналисты шли на фронт, и собиралась мобилизация. И еще одна достопримечательность, которая существует, это знаменитый тополь старинный. Ну, Москва славится, на самом деле, такими тополями, но интерес этого тополя в том, что он растет у исторических ворот, практически их перегораживая. Он врос в эти ворота, по крайней мере, на протяжении 50 лет. Вот последних он именно вот в таком вросшем состоянии был. И перекрывает старый въезд в усадьбу. Ну, когда реконструировалась дом журналистов, то, соответственно, его решили сохранить как достопримечательность. И ограду перенесли. А старую балку ворот, в которой врос тополь, оставили. То есть ограда немножко была передвинута как бы вперед. Вот. Но тополь сохранился в целостности и вот в своем вросшем состоянии вот в эту вот металлическую конструкцию. А сама усадьба тоже очень древняя. 18 века она, в общем-то, известна, но в 1877 году она приобрела вот относительно современный вид. Следующий дом исторический, дом номер 12, интересен тем, что это один из крупнейших домов московских тучерезов, так называли небоскребы, построенный в 1914-1916 году. Уже в конце царской России, специально для московской конторы Росбанка. Это дом, который имеет 5 дворов-колодцев. Причем некоторые из них, в общем-то, невыездные, то есть они как бы глухие. Такая планировка. Он занимает практически квартал и располагается на части территории усадьбы Луниных, которая занимает следующий дом, дом 14. Это, пожалуй, одна была из крупнейших, наверное, усадебных территорий, так близко к центру Кремля. Лунины купили у князей Путятиных, это такой, в общем-то, захудавший, видимо, даже вымерший княжеский род, огромную территорию и построили на ней великолепный особняк, подвергнув перестройке те здания, которые существовали. Для этой цели они пригласили известного итальянского архитектора, трудившегося в Москве, Джеральди. Соответственно, Доменико Жилярди построил вот этот дом. Центральная часть – это перестройка, а боковые части возведены заново. Это флигель, который, по сути, выполняет функции самостоятельного малого особняка, и корпус, который одноэтажный, хозяйственный. То есть усадьба такая, можно сказать, асимметричная, свободного расположения. По центру трехэтажный корпус, с одной стороны двухэтажный флигель, а с другой длинный одноэтажный. То есть владельцы усадьбы не ско были не скованы ни в материальных средствах, ни в плане территории, на которой они размашисто строили такую-то одноэтажную часть, вывели. Интересно, что фамилия Лунина, древняя фамилия, это богатые дворяне, а фамилия идет вовсе не от Луны, как можно подумать, а скорее всего от птицы болотной лунь, что подчеркивает, в общем-то, знатность фамилии, потому что, видимо, или украшали перьями свои боевые доспехи, или тактика поведения была каким-то образом подобна вот этой птице болотной лунь. Но вот такая интересная история фамилии. Кстати, жена владельца усадьбы училась пению в Милане, в Северной Италии, и, соответственно, устраивала салоны тоже в этой усадьбе. Правда, надо сказать, что у Луниных усадьба в собственности продержалась недолго. Уже в 1820-х годах она переходит государству. И с течением времени в ней уже в советское время открывается музей искусства народов Востока. И, наконец, следующая усадьба под номером 23149, которая сейчас известна как Театр у Никитских ворот Марка Розовского, тоже исторический особняк, который принадлежал Салтыковым, затем князьям Лобановым-Ростовским. Наиболее известным владельцем, кстати, был Огарев, отец того самого Огарева, как Николая, который был поэтом и дружил с Герценом. Кстати, Герцен тоже в этом доме часто бывал. Ну, соответственно, дом был надстроен одним этажом, и в внешней части были сделаны магазины, потому что он потом перешел в купеческую собственность, как это бывало со старыми особняками Москвы, и перестроен в стиле неоренессанс с рустом. Внешняя сторона бульвара менее исторически богата, и сохранилась она несколько хуже. Ну, если мы начнем, что называется, от Арбатских ворот, первый сохранившийся дом номер 5, доходный дом Зачатьевского монастыря. Этот монастырь располагался и сейчас располагается в переулках Остоженки, ближе к Москве-реке. Дом построен в 1913 году и надстроен несколькими этажами после, ну, при советской власти. Наиболее интересен дом номер 7А. Это усадьба, которая принадлежала исторически Салтыковым, а затем в XIX веке ее покупают Толстые. Один из представителей Толстых, граф Александр Петрович Толстой, который был дружен с Гоголем. И, соответственно, Гоголь жил последние 4 года в этой усадьбе. Сперва на первом этаже, потом на втором этаже, в торцевой части, которая являлась противоположной от бульвара. И именно в этом доме он уничтожил свой второй том «Мертвых душ». Собственно, он и любил прогуливаться по бульвару, по которому тек ручей Чертары, идущий от Патриаршего пруда, соответственно. И вот Гоголя был такой моцион, прогулка по Никитскому бульвару вдоль ручья и, соответственно, дальше по Гоголевскому бульвару. Здание напротив, которое усадьба стоит торцом, было построено уже в начале 20 века и сдается, предполагалось к сдаче в наем. Памятник Гоголю 1912 года, который еще носит название «Грустный Гоголь» и изображает писателя, видимо, в последние годы жизни, когда он жил в этом особняке, стоял раньше на месте современного памятника сталинского времени и был построен в ознаменование столетия со дня рождения выдающегося писателя. Но потом его решили перенести во двор, поскольку он был недостаточно презентабелен, монументален и, ну, можно сказать так, смущал вождей, которые выезжали в своих лимузинах из Кремля. Но, что интересно, скульптор Андреев памятник делал, а архитектурную часть разрабатывал Федор Шехтель. И, соответственно, фонари, которые были созданы Шехтелем, так и остались на бульваре. А сам памятник вот перекочевал и хорошо прижился в сквере дома Толстого, где жил Гоголь. Следующий дом, дом номер 9, представлял собой доходный дом графини Шереметьевой, 1901 года постройки, трехэтажный, сравнительно небольшой в стиле модерн. Но в советское время на этом месте решили строить дом полярников. Стройку курировал лично Лазарь Моисеевич Каганович. И построили дом быстро в 1936-1937 годах в стиле арт-деко, международный стиль, который просуществовал в СССР до Второй мировой войны. Соответственно, архитектура дома отличается определенной пластикой, потому что дом Шереметьевой встроили в одно из крыльев дома. А сам дом, центральную часть отодвинули немножко вглубь участка. Получилось такое, ну, я бы сказал, увеличенное итальянское палаццо. Его так и называют дом в итальянском стиле. Что вообще характерно для сталинской архитектуры, которая копировала итальянские сооружения в увеличенном масштабе, конечно. Дом весьма пышный, даже для стиля арт-деко. Ну, хорошо, что вызывает ассоциации с Италией, это на самом деле очень приятно, потому что полярники, которые все время находились в экстремальных, можно сказать, условиях, воспринимали Москву и этот дом как юг, да, и вот это такая характерно, очень грамотно, психологически продуманное решение, определенная теплота, чтобы, возвратясь с крайне холодных регионов, они чувствовали себя комфортно. Кстати, в доме уникальные квартиры размером до 4 комнат, но они сделаны, ну, видимо, по индивидуальному части решениям, потому что там практически повторяющихся квартир нет в плане планировки, расположения, то есть такой вот свободный, я бы сказал, планировка в некотором смысле. А особняк Шереметьево очень четко проступает. Если посмотреть, то лицом к дому левая сторона, левый флигель, первый этаж, второй этаж и даже третий отличается от правого. Там другие окна, другая высота потолков, наверное, и квартиры по большому счету другие. То есть видно, что там спрятано сооружение, ну, скажем так, другой эпохи, без сомнения. Следующий интересный особняк, номер 1112, там несколько строений, это усадьба Власова-Дашкевича, небольшая усадьба, которая была перестроена и располагается по привычной схеме покоям. Главный дом внутри участка и по бокам стоят флигели. Дом 13 тоже очень интересное здание 1910 года. Это была женская гимназия. А потом она, здание стало выполнять функции факультета Сеченовского университета, медицинского университета, и рядом же стоит дом 15, это доходный дом архитектора Гребенщикова, Дело в том, что вот архитекторы известные получали достаточно средств, чтобы возвести большой доходный дом в центре Москвы и, соответственно, таким образом сберечь и приумножить имеющиеся капиталы. И в этом доме, кстати, жил один из представителей Абрикосовых, которые, в общем-то, внесли большой вклад не только в сферу бизнеса, но и в культуру, и в науку, соответственно. И он, в общем-то, был известен и до революции, и в советское время. Кстати, Абрикосовы сумели приспособиться к условиям советской власти и достичь академических высот, причем это, в общем-то, не единичный случай в этой семье. Что интересно, и дом 13, и дом 15 не имеют отделки. Такой случай возникает тогда, когда, скорее всего, просто не было средств. То есть дом построили, отделка предполагалась, но или пожадничали, или деньги закончились, и дома оставались вообще без отделки. Тогда как по украшениям, по декору видно, что такой, в общем-то, относительно богатый декор, он предполагал, конечно, наличие отделки, а не то, чтобы дом был просто в красном цвете от кирпича. Ну, сейчас поступает проще, их просто красят дома эти. Вот. Но если бы все дома, которые были таким образом не доведены, оштукатурить, то, конечно, Москва бы, наверное, еще больше бы заиграла своими непревзойденными красками. Соответственно, дом номер 17. Это относительный советский новодел 1970-х годов с характерными лоджиями. Кооператив, элитный кооператив для артистов, ну, в основном Большого театра, естественно, но в нем жили и многие известные артисты, и Смоктуновский, Ефремов, Евстигнеев. В общем-то, Никитский бульвар, да, он театральный бульвар в значительной степени. Ну и, наконец, скромно прячущееся здание за последним домом, домом 25, церковь Федора Студита и Смоленской иконы Божьей Матери. Небольшая церковь постройки 17 века. Она интересна двумя примечательными моментами. Кстати, сама церковь известна еще с 1470-х годов, но тогда она была деревянной. Это была, можно сказать, так, приходская церковь Суворова. Великий полководец жил здесь же, на Никитской, и ходил в эту церковь. А Суворов был очень религиозным человеком. И именно в этом же храме отпевали Николая Васильевича Гоголя. Бульвар очень приятный, интересный, сохранивший, несмотря на все переделки, определенную ауру старой Москвы. И, что интересно, немноголюдный, потому что он практически тупиковый. Он уходит как бы под эстакаду Нового Арбата. Поэтому по нему, в общем-то, как правило, нет такого оживленного движения, как, например, по тому же Тверскому. Но, тем не менее, это приятное такое уединенное место. Я обязательно рекомендую в хорошую погоду прогуляться по бульвару и насладиться видами исторической Москвы.